У меня сегодня лежат на сердце несколько мест Писания. И мы начнем с книги Бытие 13 главы. Бытие 13 глава. Встреча Господа с Авраамом. Бытие 14. Простите, Бытие 14, с 18 стиха. А Мелхиседек, царь Салима, вынес из города хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. И благословил он его словами: «Благословен ты, Авраам, Богом Всевышним, Творцом неба и земли, и прославлен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Первая мысль, которая стала мне великой, это следующая. Господь, который здесь, как Мелхиседек, как царь Салима, в качестве священника выходит навстречу Аврааму, приходит не с пустыми руками. У него есть хлеб и вино. Он хочет иметь трапезу с Авраамом. Он хочет иметь с ним общение. Авраам, избранный Богом, Богом призванный, помилованный, муж, который получил обетование и который поверил и шел послушно путем Господа. Бог был с ним. И когда Господь вышел ему навстречу, тогда не с пустыми руками. Мы являемся семенем Авраама. Бог выходит нам навстречу не с пустыми руками, не с пустыми словами, не с пустыми обещаниями. Он выходит нам навстречу с полным Евангелием. Мы можем получить то, что Он обетовал. Эта мысль стала для меня великой и драгоценной. Мы приходим с обещаниями, которые не можем исполнить. Но Бог приходит, чтобы сделать то, что Он нам по милости обетовал. Мы еще будем читать из послания к евреям, но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы прочитать из Галатам 3 главы, стих 29, чтобы вы знали, что эти обетования действительны также для нас. Галатам 3 глава, стих 29. «Если же вы принадлежите Христу, то вы потомки Авраама и наследники согласно обетованию». Что Бог сделал с Авраамом, то Он делает с семенем Авраама, с детьми Божьими, которые верят Божьим обетованиям и в послушании следуют за Господом. Сегодня Господь выходит навстречу мне и тебе. И ты можешь быть уверен, Он выходит не с пустыми руками, не с пустыми словами. Он идет, чтобы тебе и мне дать то, в чем мы сегодня неотложно нуждаемся. И я знаю, что нужды есть. И я знаю того, кто все эти нужды может устранить, да, который может удовлетворить все эти нужды. Не Авраам вышел навстречу Господу. Господь вышел навстречу Аврааму, чтобы с ним иметь трапезу. Господь сегодня выходит нам навстречу. Он приближается к тебе. Он приближается ко мне. Он хочет с нами иметь общение. Он хочет с нами иметь трапезу. Он хочет тебе и мне дать от скрытой манны. Он хочет напоить нас блаженством, как потоком. Галатам 4 глава. Галатам 4, стих 9. А как вы теперь познали Бога, или, лучше сказать, были познаны Богом? Это очень важный пункт. Познать Бога и быть познанным Богом. Это составляет одно целое. Последняя книга Библии начинается словами «Откровение Иисуса Христа». Не загадка, не угадывание. Нет, покрывало было удалено. Завеса, ее больше нет. Мы видим Иисуса Христа как того, кто Он есть. И вы сейчас увидите, что Он был царем Салима, но в то время еще не как сын, так как сын Он еще не был рожден. Позвольте мне это зачитать вам из Священного Писания. Евреям 7 глава с 1 стиха. «Сей Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после победы над царями, и благословил его». Благословил его, за что Авраам отделил ему тогда и десятину от всей добычи. Сначала он есть, если перевести имя его, царь справедливости или праведности, а затем и царь Салима, что означает царь мира. Никакой человек не является царем праведности или справедливости. Ни один человек не является царем мира. Есть только один, которому подходят эти определения. И это есть царь всех царей и Господь воинств. В следующем стихе написано, «Он не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни, но намного более подобен Сыну Божию. Он остается священником навсегда. В то время он не имел ни отца, ни матери. Слово еще не стало плотью. Еще не было проявлено семя или не было открыто в плоти. Только когда в то время слово обетования было дано Марии, исполнилось, что слово стало плотью и что Сын Божий был рожден. Я надеюсь, что мы, особенно из следующей брошюры, которая будет издана, тему Божества чудесным образом поймем через откровение. Бога нельзя объяснить, нельзя описать, нельзя сформулировать доступными словами. Он превознесен над всеми объяснениями. И все же Он открывает Себя всем, которые ищут у Него убежища, которые достаточно смиренны, чтобы прислушаться и поверить тому, что Он хочет сказать. Итак, этот Мелхиседек, царь Салима, Салим — это ведь Иерусалим, город мира, царь праведности, царь мира. Он не имеет отца, не имеет матери, не имеет родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни. Существует только один, который не начинался и не может прекратиться или закончиться, и это есть Господь. Этот Господь пришел в плоти, принял человеческий образ, чтобы нас, которые были здесь потеряны в плоти через грех, выкупить и возвратить в божественное состояние. Это не познание, о котором можно спорить. Это Божья истина и реальность. О Мелхиседеке в последнем стихе в Евреям 6 главе сказано: «Куда предтечей вошел Иисус нам ко спасению, поскольку Он стал навечно первосвященником по порядку Мелхиседека». В Ветхом Завете ни начала, ни конца, ни отца, ни матери, но потом пришел поворот, пришел Новый Завет, потом обетования стали божественной реальностью, и Христос стал так началом творение Божьего, не началом творения мира или Вселенной, но творение через зачатие, которое получило вечную жизнь через того, кто принес ее нам. Мы прочитаем дальше с 4 стиха. Обратите теперь внимание, как велик этот муж, которому патриарх Авраам дал десятину из самых лучших добыч своих. Правда, и потомки Левия, которые получают священство, имеют право брать с народа десятину по написанному в законе, то есть с братьев своих, хотя и эти тоже являются телесными потомками Авраама. А тот, хотя он по своему происхождению и не состоит ни в какой связи с ними, взял от Авраама десятину и благословил имеющего обетование. И благословил имеющего обетование. Итак, совершенно бесспорно то, что меньший благословляется большим. Если прочитать только одно место Библии, тогда можно было бы гадать, можно было бы толковать. Но если читаешь одно и второе и третье, тогда получаешь ответ и знаешь, кто это был, который там вышел навстречу Аврааму и благословил его, того, кто получил обетование и поверил ему. Кто может благословлять, кроме одного Господа? Мы можем просить о благословении, но благословить может только Господь, только Он один. Это определение «Царь мира», «Царь праведности». Если мы проследим эту мысль, то нам нужно только прочитать из Захарии 9 главы знакомое слово. «Радуйся громко, дочь Сиона! Разразись ликованием, дочь Иерусалима! Смотри, царь твой идет к тебе! Праведен и спаситель есть он, смиренный и едет верхом на осле, на молодом осле, сыне ослицы. Смотри, царь твой идет к тебе, царь Салима, царь праведности, царь мира, царь царей. Это слово уже исполнилось. Он пришел. Вы можете прочитать это в 21 главе Матфея с 1 по 9 стих, когда Господь совершал свой въезд в Иерусалим. Чему я сегодня удивлялся, это было, когда я в книге «Бытие» в 49 главе прочитал, что уже там, при благословении, написано о осле и осленке. Это кажется почти невозможным, насколько точно Дух Божий заранее предсказал эти вещи. Прочитайте спокойно со мной «Бытие», 49 главу, стихи 10 и 11. «Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл правителя между ног его, от него, доколе не придет тот, кому жезл правителя принадлежит, и народы будут послушны ему. Он привязывает осленка своего к виноградной лозе и сына ослицы своей к благородной лозе. Возлюбленные, Дух Божий в пророках, в мужах Божьих ведь все предсказал заранее, что придет и как оно придет. Здесь мы это читаем о колене Иуды. Иуда был так благословлен этими словами. Иисус, наш Господь, Агнец Божий, Он ведь есть лев из колена Иуды. И здесь нам сказано, доколе не придет тот, кому принадлежит жезл правителя. Его ожидают народы. Здесь даже написано, и народы будут послушны Ему. До сегодняшнего дня это еще не открылось, но это откроется. Каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос есть тот Господь. И все должны будут осознать, что уста Господа говорили, и что все это исполнилось. Я еще раз прочитаю эти слова. Пусть они станут для вас такими же драгоценными, как они стали мне. Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл правителя между ног его от него, доколе не придет тот, кому он принадлежит, и народы будут послушны Ему. И потом написано, Он привязывает осленка своего к виноградной лозе и сына ослицы своей к благородной лозе. что он в то время сказал своим ученикам: «Пойдите в то место, вы найдете там ослицу и ее осленка. Отвяжите их, приведите их ко мне и скажите владельцу, я пошлю их обратно». Ученики пошли, они нашли так, как он сказал, ибо так написано: «Дорогое сердце, Бог бодрствует над своим словом, и когда час исполнения пришел, тогда ослица и осленок должны быть там». Это так или нет? Аминь. Тогда не нужно, чтобы эти вещи сначала были сделаны, сначала были туда притащены. Тогда они находятся там. Их нужно только взять с собой и благодарить Господа, потому что Он заботится о том, чтобы все в правильное время исполнилось. Что написано у Исаии в 9 главе, стихи 5 и 6? «Дитя родится нам» и так далее. «И владычество покоится на его плечах». И здесь нам говорится: пока не придет тот, кому принадлежит жезл властелина. Он пришел. Эти обетования исполнились. Мы были искуплены. Мы были спасены. Мы были помилованы. И с этим мы покоимся в Боге и пришли к покою от наших собственных дел. Когда этот муж Божий там благословлял сыновей, что он знал о том, что он изрекал? Это не были рассуждения, это было вдохновение Святого Духа. Аллилуйя! Я так благодарен Богу, что это слово вдохновлено, что это слово есть истина, что это живое, проникающее, могущественное, действенное слово. И как мы только что говорили, когда время исполнилось и царь пришел, тогда там была ослица, там был осленок, как в то время при благословении было изречено. Сколько лет прошло? Тысяча или две или три тысячи не играет роли. Божье Слово приходит в исполнение. Верь непрестанно. Разве не ожидали многие, что в их дни исполнится то, что написано? Но тогда еще не пришло время. В дни реформации, как Лютер особенным образом разделывался с Антихристом, и кто имеет второе издание Библии, как у меня, очень старую книгу, и потом прочитает предисловие, особенно к пророку Даниилу, тогда можно заметить, с каким божественным откровением там сказано и написано. Но время тогда еще не пришло. Теперь Бог послал пророка в наши дни, и мы не стыдимся ясно и понятно это сказать. Если Святое Писание говорит, что выступят многие ложные пророки, тогда это точно такая же истина, как и когда Святое Писание говорит: «Вот я пошлю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господа». Пусть выступают многие лжепророки, это исполнение Писания. Но чтобы Писание не нарушилось, должен был также выступить и истинный пророк Божий, чтобы слово Господа могло совершиться, который не вычитывал эти вещи из книг или не вытряхивал из рукавов или не вынес из семинарии, но к которому слово Господа исходило. Мы из него не делаем никакого идола, но мы благодарны Богу за него, так же, как мы благодарны Богу за всех рабов и пророков, которых Господь использовал. Из Луки 24 главы я хотел бы прочитать стихи 30 и 31. Луки 24, стихи 30 и 31. «Когда же он после этого сел с ними за стол, то он взял хлеб, вознес восхваление, преломил хлеб и подал его им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он исчез от взоров их. Он со своими имел трапезу. Он вышел навстречу Аврааму с хлебом и вином, чтобы с ним иметь трапезу, иметь с ним общение. Здесь, после воскресения, Господь был приглашен к своим ученикам, по меньшей мере к двоим, и ужинал с ними. Позвольте мне сказать это ясно. 12 или 2 или 20 или 200. Господь хочет с нами иметь трапезу. Никогда для него не бывает слишком маленькой группы. Есть великие евангелисты, и это не тайна. Должна собраться большая толпа, прежде чем они согласятся приехать. Должен быть успех. Но есть один, для которого не бывает слишком маленьких собраний. Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Аллилуйя! Хвала нашему Богу! Он не смотрит на великие вещи, которые великие в наших глазах. Он смотрит в твое и в мое сердце. И Он ожидает, чтобы Его пригласили. И я скажу вам, Он придет. Он придет, чтобы с нами иметь трапезу. Есть еще одно место в Откровении 3 главе, стих 20. Которое для нас должно было бы иметь, наверное, огромное значение. Откровение, 3 глава, 20 стих. Здесь написано: «Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому Я войду и буду есть трапезу с ним, а он со мною». Это может быть даже один, отдельный, как в то время был один, единственный Авраам. «Если кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому я войду и буду есть трапезу с ним». Это начинается с тобой и с Богом. И только потом, где двое или трое собираются. Но это должны быть такие, которые уже имели личную встречу с Господом. Возлюбленные, я не хочу просто проповедовать. Это многие могут. Я хочу проповедовать в уверенности, что люди встретились с Господом. Я хочу возвещать Слово Божье в уверенности, что люди были приведены к Богу, услышали Его Слово, открыли свое сердце и имели с Ним общение. Здесь написано: «Смотри, я стою у двери». Это дверь, так говорит брат Бранхам в одной проповеди, не открывается снаружи. Она открывается изнутри. У нее нет снаружи ручки. Это ты и это я. Мы должны открыть изнутри. Господь стучит. Он стучит. Он не может открыть. Открыть должен ты. Открыть должен я. Мы можем пригласить его внутрь. Когда кто-то к нам приходит и стучит, тогда мы говорим: «Заходи, заходи, заходи». Сегодня стучит Господь у твоего и у моего сердца, у двери твоего и моего сердца. Но Он не будет силой ломать двери. Он ожидает, что мы услышим стук и воспримем Его голос, и что мы откроем. Я прочитаю еще раз. «Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому я войду и буду есть трапезу с ним, а он со мною». В то время он имел трапезу с Авраамом. И вы знаете, наш Господь установил вечерю как воспоминание о его страданиях и смерти. Но каждый раз, когда мы собираемся вместе, чтобы услышать Слово Божье, мы можем сесть за богато накрытый стол, и мы можем духовную пищу принимать, а именно Слово Божье. Человек живет не от одного хлеба, но от каждого слова, которое изошло из уст Божьих. Как оно у вас, когда вы, как мы это только что вместе сделали, из Бытие 49 читаете: «Скипетр не отойдет от Иуды, пока не придет тот, кому принадлежит жезл властелина. Ему будут послушны народы. Он будет привязывать ослицу и осленка к виноградной лозе». Как тогда подпрыгивает наше сердце? Мы говорим: «О Боже, как Ты чуден! Как славно Твое имя! Но как просто Твое действие!» Люди ожидали от Бога чего-то совершенно необыкновенного. И это было необыкновенно, и останется всегда таким. Но не такое необыкновенное, как думают это люди. Если мы сегодня подумаем о рождении нашего Господа, о самом великом событии во всей истории человечества. И вот, трубы не трубили, царский дворец не был приготовлен, в гостинице не было мест. Хлев для царя всех царей. Поэтому мудрые и разумные притыкаются на этом, потому что Бог самый великий и славный и величественный действует просто и скромно. Даже самые великие Его откровения такие простые и такие скромные, что мудрые просто с этим не справляются. Это для них недостаточно сложно. Для нас действительно слово пророка Исаии из 35 главы, что даже глупец не может заблудиться на этом пути. Бог соделал путь, проложенную дорогу, высокий путь искупленных. Глупец не может заблудиться на нем. Если кто-то заблуждается, тогда это мудрые, умные и знатоки Писания. Но несовершеннолетним Бог это открыл. Они не могут заблудиться, потому что они держатся за Его Слово. Потому что они приняли Слово в себя. Им Господь выходит точно так же навстречу, как Аврааму. Сегодня Господь тебя и меня встречает в Своем Слове. Сегодня Он вышел нам навстречу. Сегодня Он некоторые вещи из Своего Слова сделал великими и славными для нас, сделал свое слово для нас духовной пищей. И, как я уже говорил, о хорошей еде не дискутируют и не спорят, ее кушают. И так мы это делаем с открытым Словом Божьим. Мы не спорим, мы не толкуем, мы принимаем в себя, мы едим то, что Бог приготовил для нас. И Он накрыл нам богатый стол перед лицом наших врагов. Мы Богу от сердца благодарны, как с Авраамом, так и со всем семенем Авраама, с истинными верующими, которые отличаются тем, что они верят обетованием Божьим на их время. Нужно ли мне повторить это? Верующих много. Лот тоже был верующим, и многие другие с ним. Авраам не просто был верующим, он был образцом, прообразом, указанием на тех, которые в свое время Божьи обетования, которые должны там прийти в исполнение, будут слушать, их принимать и им верить. Поэтому истинно верующие семя Авраама и верят в их дни обетованному Богом Слову, без всякого исключения, без «если и но». Если Бог сказал: «Я пошлю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и ужасный день Господень», то Он ведь не сказал это для того, чтобы мы немножко наполняли этим уста, да? Нет, чтобы мы этому верили. Бог все сказал, чтобы мы этому верили. «Блажен тот, кто не соблазняется о мне», — сказал Господь в то время. Книжники, знатоки Писания, они сказали: «Нет, это не может быть он. Если Бог кого-нибудь взял бы, тогда этот человек должен быть таким и таким и таким». Кто хочет быть советником Бога? Кто хочет ему говорить, что он должен делать? В дни Иисуса было много книжников. Они сидели в синагогах и в храме, читали и поучали других, и не были сами научены Богом, и не имели откровения того, что происходило в их дни. Муж по имени Иоанн, дикий человек, который ел саранчу и дикий мед, не ножом и вилкой, не с такими приятными манерами, как мы их имеем сегодня, просто и скромно. Это впечатляет меня. Меня впечатляет, что великий Бог, святой Бог, таким простым образом открывает себя. Муж, обернутый в верблюжью шкуру, с кожаным поясом на бедрах, выступил и возвестил Царство Божье и приготовил Господу путь и приготовил народ, чтобы он мог верить. То же самое произошло в этом поколении. Я этого не забуду. Один из величайших евангелистов, здесь неуместно называть его имя, но он сказал мне: этот человек, Уильям Бранхам, с его деревенским английским, это должен был быть тот самый человек. Все остальные имеют университеты, они имеют образование, к образованию потом добавляется самомнение, это уже две вещи, и на этом все заканчивается. Бог взял человека, который был простым и скромным, который слово не смешивал, не толковал, но получал через откровение, через божественное вдохновение передавал дальше. И мы имеем подтверждение в самом Святом Писании, потому что все от А до Я на 100% соответствует. Я не был бы таким дураком, чтобы верить, если бы эти вещи не соответствовали Святому Писанию. Но если они соответствуют, и мы совершенно ясно видим исполнение, и тогда хотим это отрицать, возлюбленные, это опасно. Это не следует никому делать. Если бы Господь сегодня стоял здесь, Он сделал бы то, что сделал тогда в синагоге в Капернауме, когда Ему подали книгу пророка Исаии, и Он прочитал из 61 главы и сказал после этого: «Сегодня это Писание исполнилось перед вашими глазами». Все смотрели на Него и говорили: еще никогда никто не говорил так, как Он. Аллилуйя! Это действительно еще до сегодняшнего дня. Еще никогда никто не говорил так, как Он. Он говорит еще сегодня через Свое Слово. Даже если Он использовал человеческие уста, то Божье Слово все еще остается Божьим Словом. И мы благодарны, что святое помазание было на нашем возлюбленном брате Бранхаме, и что его возвещение было в абсолютной гармонии Ветхого и Нового Завета, пророков и апостолов. И мы верим, что мы были приведены назад к оригинальному слову. Я подчеркиваю это намеренно еще раз. Я верю, что задание состояло в том, чтобы нас привести назад к Слову Божьему. Сколько людей закрыли Библию и говорят: «Мы ведь ее не поняли». Итак, мы сейчас имеем проповеди, и этого нам достаточно. Проповеди абсолютно необходимы, но они ведут нас назад, снова в это оригинальное слово. Каждая проповедь вышла из слова и ведет нас снова назад в слово. В противном случае мы оставим почву слова и таким образом фундамент и будем строить то, что не может устоять перед Богом. Давайте из этого богослужения возьмем с собой следующее. Господь вышел навстречу Аврааму. Так как дело шло о хлебе и вине, Он пришел в качестве священника. Как Мелхиседек, в то время он еще был в духовной телесности. Только позже он из духовной телесности пришел в плоть, чтобы он мог здесь умереть, чтобы преобразить это земное тело назад в бессмертное, как мы будем его иметь после воскресения и изменения. Понятно ли нам все это? Аминь. Это просто прекрасно, это чудесно. В то время он не имел ни отца, ни матери, ни родословия, ни происхождения, ни начала, ни конца. И сегодня еще не имеет. Но он ведь был рожден. Тогда было установлено отношение отец-сын. Я сейчас пишу об этом. Что-то прекрасное, что-то великое. Бог имеет такой чудесный план. Благо человеку, как уже в то время сказал Ириней, один из посланников Бога Господа, кого Бог любит, тому Он показывает свой план, как строитель или архитектор. Свой план объявляет тем, которые должны участвовать в строительстве дома. И так мы благодарны, что великий архитектор, великий автор плана, великий строитель, он имеет своих людей, которые должны помогать при этом великом строительстве. Им он оставил ясный чертеж. И вы все знаете точно, особенно наш возлюбленный брат Габриэль, который ведь занимается строительством. Все всегда должно идти согласно чертежу. Нельзя, чтобы каждый делал то, что он хочет. Так не получится. Бог имеет план. И кому он милостив, тому он позволяет заглянуть в этот план. И я скажу вам, мы в эти дни получили прекрасный обзор великого плана нашего Бога. И мы благодарны за нашего возлюбленного брата Бранхама, который в простоте был Богом так могущественно использован. Для тех, которые с его служением и заданием не знакомы, это может показаться странным, когда время от времени упоминается его имя. Я спрашиваю вас, если бы вы услышали Иоанна Крестителя, разве вы тогда не упоминали бы его имени, если бы вы услышали проповедь Павла? Вы ведь повсюду только об этом и говорили бы. Послушайте, там муж Божий, Господь ему явился. Раньше он был Савлом, а теперь он Павел. Сильный муж Божий. В этом вообще ничего нет неправильного, но честь и восхваление мы воздаем только одному Богу, который рано и поздно посылает своих рабов, чтобы говорить к своему народу. Мы благодарны, что мы можем это различать. Многие не могут этого различать. Но мы благодарны Господу, что мы это развлечение можем иметь и радуемся. Сегодня Господь мне и тебе вышел навстречу в любви, не с пустыми руками, чтобы есть с нами трапезу. И Он говорит еще раз, очень настойчиво, «Смотри, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет дверь, к тому я войду и буду есть трапезу с ним». И если он входит, тогда он говорит, «Сегодня этому дому пришло спасение. Сегодня тебе, сегодня мне пришло спасение». Если он сегодня может войти в твое и в мое сердце, хвала и слава его имени. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, вместе мы приходим со всеми теми, которые подняли свои руки, также и с теми, которые еще медлят. Верный Господь, да, мы все приходим. Мы приходим такими, какие мы есть. Мы видим Тебя. Ты выходишь нам навстречу. Ты сегодня днем вышел нам навстречу. Аллилуйя! Ты накормил нас. Ты напоил нас. Ты ел с нами трапезу, так как Твое Слово есть наша пища. Аллилуйя! И Ты есть та скала, которая была ударена, из которой течет живая вода. Мы благодарим Тебя за это, возлюбленный Господь. Спаси, исцели, освободи, благослови. Пусть откроется, что мы имели встречу с Тобой, и Ты с нами. Аллилуйя! Что нам пришло спасение, что мы нашли мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Оправдание, прощение, очищение, освящение, новую жизнь от Бога. Аллилуйя! О Господь, я благодарю Тебя за Ветхий и Новый Завет. Верный Бог, это становится мне все драгоценнее. О Боже, Ты имел простых людей, они возлагали свои руки, и Ты говорил через них. Аллилуйя! О, как чудесно, как прекрасно Твое Слово! И прекрасное в том, что оно истинно. Аллилуйя! Оно исполняется. Ни одна йота не пройдет из Твоего Слова. Все исполнится. Господь, Ты говорил в то время, чтобы исполнилось Писание. Аллилуйя! Также и сегодня исполняется Писание многообразно перед нашими глазами. Прими благодарность за пророческое откровение Твоего Божьего спасительного совета. Прими благодарность за обзор, который Ты нам дал. Прими благодарность за пророческое служение, в котором мы можем иметь участие, из которого мы можем черпать благословение. Прими благодарность за все. Я благодарю Тебя за каждую душу, которую Ты спас, за каждого брата, за каждую сестру. Я благодарю Тебя за весь Твой народ. Я благодарю Тебя за этот город, за эту страну, за это место, которое мы имеем, что мы можем собираться вместе, рассматривать Твое Слово, слушать Твой голос и благодарить Тебя. Верный Господь, прими нас совершенно по-новому и благослови нас, как Ты благословил Авраама. Так что Ты сказал, «Я благословлю Тебя, и Ты будешь благословением». Прими благодарность за этот день. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.